Здравствуйте, это «Голос Америки», и вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Данила Гальперович.
А я Алекс Григорьев. В этом выпуске мы расскажем о событиях 799-го дня войны. Главные новости четверга, 2 мая.
США обвинили Россию в применении химического оружия в Украине.
Президент Франции подтверждает свою позицию о возможной отправке западных войск в Украину.
Форум ЕС-Украина по вопросам оборонной промышленности пройдет в Брюсселе 6 мая.
BBC рассказала историю российского заключенного, дезертировавшего с войны и попросившего убежища во Франции. Теперь обо всем по порядку и начнем, как всегда, с информации об обстрелах и с военной сводки. По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, за сутки Вооруженные силы России нанесли 5 ракетных и 63 авиационных удара по целям на территории Украины, а также провели десятки обстрелов из артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня. Под ударом оказались город Харьков, Золочев, Глубокая, Большая Даниловка, Слобожанская, Купинск, Боровая Харьковской области, Делиевка, Соловьев, десятки населенных пунктов. В общей сложности обстреляны 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевских областей Украины. ПВО Украины за прошлые сутки, имеется в виду 1 мая, уничтожили управляемую авиационную ракету Х-59 и 2 ударных беспилотника «Шахет». Кроме того, уничтожены 2 разведывательных дрона «Орлан-10». Большое количество жертв вызвал удар российских войск по дергачам Харьковского района. Глава местной областной военной администрации Алексей Негубов сообщил, что пострадали 7 человек, из них 6 детей. Судя по всему, удар был нанесен по спортивному залу, где эти дети тренировались, и все пострадавшие госпитализированы. Олег Кипер, глава областной военной администрации Одессы, сообщил, что число пострадавших в результате российской ракетной атаки по Одессе возросло до 14. Удары пришлись по отделению Новой почты, это почтовая компания украинская, там уничтожено несколько тонн товаров, и кроме того был уничтожен склад магазина, который продает сельскохозяйственные растения. В Донецкой области в результате российских обстрелов погибли 4 человека и 8 человек получили ранения. Главное управление разведки Минобороны Украины распространило информацию, согласно которой российские войска используют Запорожскую АЭС для запуска дронов, которые они используют на войне. Причем УР утверждает, что на территории АЭС созданы базы, где пилотов дронов обучают. Собственно, оттуда дроны вылетают и наносят удары по украинским позициям. В свою очередь, украинцы не могут наносить ответ удары, чтобы не повредить ядерные реакторы. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в течение апреля Россия использовала против Украины более 300 ракет разных типов и около 300 шахедов, а также 3200 управляемых авиабомб. Надо сказать, что вот управляемые авиабомбы Россия начала использовать относительно недавно. Их количество резко выросло в последние месяцы, потому что, судя по всему, испытывается недостаток ракет. И последняя новость, касающаяся обстрелов. Пресс-служба компании «Укрэнерго», это украинская компания, которая занимается обеспечением электроэнергии городов и сел Украины, сообщила, что на утро 2 мая были обесточены 410 населенных пунктов. Причина, естественно, стали российские обстрелы.
Россия, по данным Соединенных Штатов, ведет эту агрессивную войну еще и с нарушением всех принятых на себя обязательств, в том числе и обязательств о неприменении и последующем уничтожении химического оружия. Накануне Госдепартамент США обвинил Россию в применении химоружия в ее войне против Украины. Собственно, сделано это было в обосновании новых санкционных мер против России, о которых мы сегодня еще поговорим. И Госдеп сказал, что вооруженные силы России применяли запрещенное химическое вещество хлорпикрин. Вашингтон констатирует, что Россия применила хлорпикрин против украинских войск и также использовала химические средства для подавления беспорядков, что нарушает конвенцию о запрещении химического оружия. процитирую заявление Госдепартамента США, применение таких химических веществ не является единичным случаем и, вероятно, обусловлено стремлением российских войск вытеснить украинские силы с укрепленных позиций и достичь тактических преимуществ на поле боя. Говоря о пренебрежении России своими обязательствами по запрету использования химоружия, США провели параллели с отравлением Алексея Навального, а также семьи Скрипалей нервно-паралитическим веществом «Новичок». Кстати, в связи с применением «Новичка» уже в свое время западные страны вводили санкции против России, но теперь уже это санкции из-за применения отравляющих веществ в боевых условиях. В связи с этим Государственный департамент наложил санкции на войска радиационной, химической и биологической защиты Минобороны России. Также Российский научно-исследовательский институт прикладной акустики и 48-й Центральный научно-исследовательский институт Российского Минобороны, которые занимаются разработкой химического оружия. Под санкциями также оказались 4 компании, причастные к программе химического оружия России.
Согласно сообщению Генштаба ВСУ, на фронте произошло 121 боевое столкновение за прошедшие сутки. Направления российских атак все те же, по сообщениям с обеих сторон. Основные боевые действия продолжают разворачиваться вокруг населенных пунктов Часов-Яр. Начальник городской военной администрации Донецкой области Сергей Чавов сообщил, что во всем городе и во всей общине, то есть прилегающих населенных пунктов, осталось только 682 мирных жителя. И военные действия, цитирую, фактически уже идут на границе области. Спикер группировки войск «Хортица», это украинская группировка, Назар Волошин, заявил, что бои за Часов-Яр продолжаются, но ситуация контролируемо, и, по его словам, российские войска продолжают уничтожать Часов-Яр артиллерии и авиации. Human Rights Watch, правозащитная организация, опубликовала доклад, согласно которому с декабря 2023 года, то есть за последние 3-4 месяца, российские военные предположительно убили по меньшей мере 15 украинских военнослужащих при попытке сдаться в плен. И, возможно, еще 6 украинских военнослужащих, которые уже сдавались или уже сдались. И они призвали российские власти расследовать эти преступления, но предыдущий опыт показывает, что подобные призывы остаются без ответа. Москва распространила видео, демонстрирующее повреждения 2 систем «Хаймарс». Это американские артиллерийские системы, которые были предоставлены Украине. Якобы на этих видео видно, как эти системы повреждены. Пока опровержений от украинской и американской стороны не последовало. Напомню, что в общей сложности США поставили 39 «Хаймарсов» в Украине. Это примерно, они уже действуют на этом фронте уже около 2 лет, чуть меньше 2 лет, и потери неизбежны во время войны. Ну и Минобороны России сообщило, что за ночь перехватило 12 украинских дронов, которые летели над территориями нескольких российских областей. Судя по сводкам ЧП, которые распространяют российские медиа, их целями были объекты энергетической инфраструктуры России.
США задаются вопросом, как дальше могут развиваться угрозы, исходящие от России. В связи с этим сегодня в Комитете Сената США по делам вооруженных сил прошли слушания с участием директора национальной разведки США Аврил Хайнс. И вот она считает, что Путин будет прибегать к агрессивной тактике и дальше, учитывая то, что внутренние и международные события развиваются в его пользу. Об этом она сегодня заявила во время слушаний как раз в Сенате, сказала, что Россия усилила удары по инфраструктуре Украины, чтобы помешать Киеву перемещать вооружение и войска, чтобы замедлить его оборонное производство и заставить Украину рассмотреть возможность переговоров. Вот цитата из Аврил Хайнс. «Все более агрессивная тактика Путина против Украины, такая как удары по украинской энергетической инфраструктуре, имеет целью убедить Украину в том, что продолжение войны только увеличит вред для Украины и не предполагает никакого возможного пути к победе». Ну и в ответ на эти агрессивные действия Москвы США расширили санкционный список вчера довольно серьезно. Там под санкции попала авиакомпания «Победа», а также 16 морских судов. И это входит в меры США по борьбе, в частности, с теневым экспортом российским и с другими транспортными различными усилиями России, связывающими ее с другими странами. Мы знаем, что США хотели повлиять на теневой импорт России и ее энергоносителей. И, в частности, в санкционный список попала архангельская компания «Трансстрой», и с ней как раз связаны два сухогруза и танкер для перевозки нефтепродуктов. Очевидно при этом, что Россия сейчас все равно продолжает экспорт своих энергоносителей, в том числе в те страны, за ограничение такого экспорта, в которые она в свое время в Совете Безопасности голосовала и сама. Сегодня агентство Reuters сообщило о том, что США планируют наложить дополнительные санкции на Россию из-за того, что она тайком поставляет нефтепродукты в Северную Корею в тех объемах, которые могут нарушать установленные Советом Безопасности ООН ограничения. Об этом на условиях анонимности сообщил Reuters один из американских высокопоставленных чиновников. Ну и действительно объемы, которые сейчас Россия направляет в Северную Корею, довольно большие. По словам чиновника США, только в марте Россия отправила в Северную Корею более 150 тысяч баррелей нефтепродуктов. И, в общем-то, ранее был анализ того, что Северная Корея отправляет свои ракеты и боеприпасы других видов в Россию в обмен на помощь нефтью, в обмен на какие-то еще торговые преференции, в результате чего в Северной Корее чуть ли даже не поднялся уровень жизни. Таким образом, Россия нарушает свои же, когда-то введенные вместе с другими членами Совета Безопасности, ограничения на снабжение Северной Кореи нефтью.
Ну и две новости из России, которые как раз демонстрируют, что санкции, конечно, не способны полностью остановить экономическую активность, но они, как это многократно заявляли западные лидеры, способны усложнить и удорожить жизнь страны, которая ведет агрессивную войну против Украины. Концерн «Газпром», лидер из лидеров российского бизнеса, опубликовал результаты своей работы за прошлый год согласно с международными стандартами финансовой отчетности. И «Газпром» впервые за четверть века показал убыток, собственно, основной деятельности под названием «Продажа газа». Европа, как вы знаете, мы неоднократно об этом говорили, в значительной степени отказалась от закупок российского газа, который был действительно очень удобным и дешевым топливом, но вот Россия подорвала свою репутацию надежного поставщика газа, а надежды Москвы на то, что Европа без российского газа неизбежно замерзнет и пропадет, оказались, мягко говоря, сильно преувеличенными. Так вот, еще раз, «Газпром» впервые за четверть века оказался в минусе. И поставки российского газа на азиатские рынки и пока не способны компенсировать потерю европейского рынка. Ну и вторая новость, уже менее важная. Газета «Ведомости» сообщила, что в России закончились оригинальные комплектующие для техники Apple. То есть это, естественно, айфоны и многочисленные компьютеры, которые широко используются, в частности, в издательском и полиграфическом бизнесах. Теперь, естественно, Россия, можно предсказать, не останется без запчастей, просто эти запчасти будут либо не родные, либо они будут обходиться российским потребителям намного дороже.
Надо сказать, что Соединенные Штаты вводят санкции не только против России, но и в частности, например, в рамках тех санкций, о которых я говорил сегодня, США ввели санкции против ряда предприятий других стран, китайские, турецкие компании попали под эти санкции, но и на них отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что США продолжают свое неприкрытое давление на эти страны, имея в виду Турцию и Китай. Страдают компании, но это не способно нарушить ход развития наших двусторонних отношений с этими странами. Ну, надо сказать, что действительно некоторые страны, несмотря на то, что они попадают под санкции подобные, сохраняют сотрудничество с Россией. Например, к ним относятся Азербайджан, Словакия, Индия, которые довольно мощно продолжают закупать российские энергоносители. Ну и, по словам Пескова, эти страны сохраняют свой суверенитет, как он считает, и заинтересованы в дальнейшем развитии отношений с Россией. Примерно так же Песков отреагировал и на обвинение Соединенных Штатов в отношении Москвы в том, что она применяет химоружие в Украине. Ну, так, с пренебрежением Песков об этом отозвался. Мы видели новости на этот счет. Как всегда, такие обвинения звучат абсолютно голословно, ничем не подкреплены. Россия была и остается приверженной своим обязательствам по международному праву в упомянутой области. Но на самом деле вот этот нарратив ничем не доказан и ничем не докажете. Россия продолжает с 2014 года со всех своих действий в Украине. Сначала долго говорилось о том, что это какие-то добровольцы там в Крыму занимаются его аннексией, а в Донбассе то же самое, это только местные люди. Потом, значит, это все признавалось, что там был российский спецназ. Не признавала Россия никогда в течение последних 2 лет и совершение ее военнослужащими военных преступлений, которые были уже доказаны международными организациями, такие как расстрелы, пытки, изнасилования и так далее. И Россия продолжает утверждать, что любые обвинения международного сообщества в ее адрес не имеют под собой оснований.
Президент Франции Эммануэль Макрон дал большое интервью журналу «Экономист», вновь поднял тему о возможности отправки французских военнослужащих в Украину. Напомню, что он впервые начал обсуждать гипотетическую возможность того, что на стороне Украины начнут действовать солдаты НАТО. Примерно 3 месяца назад это вызвало большой скандал, обсуждение, но, в принципе, тема уже стала достаточно широко обсуждаться. И Макрон в интервью назвал, в принципе, 2 ключевых условия, по которым Франция могла бы рассмотреть подобную возможность. Первое – это если российские войска прорвут украинскую оборону, это первое. И второе, если Украина обратится с соответствующим запросом к Франции. И, как он утверждает, что это не значит, что Франция автоматически пошлет своих солдат помогать украинцам защищать свою родину, но Франция будет вынуждена отвечать на этот вопрос. И он напомнил, что Франция действует подобным образом, она регулярно отправляет военных в другие страны, в частности, по запросам африканских государств, которые когда-то входили во французскую колониальную империю, а французские военные там действуют, помогают местным военным и полицейским бороться с террористами. В этом интервью Макрон еще сказал очень важную вещь. Он сказал, что другие государства Запада не должны априори отбрасывать подобный вариант. И он напомнил, что изначально, вот когда только началось российское вторжение в Украину, никто не был готов передавать Украине тяжелые вооружения, там танки, дальнобойные ракеты, боевые самолеты, но сейчас это потихоньку поставляется Украине, то есть невозможно стало возможным.
Кроме того, в этом интервью Эммануэль Макрон призвал к проведению переговоров с Норвегией, Британией и другими странами по новой структуре европейской обороны, чтобы снизить нагрузку на Соединенные Штаты. Действительно, в Европе сейчас все время идут дискуссии о том, что делать, если в результате внутриполитических изменений в США связь Соединенных Штатов с Европой ослабнет, желание Вашингтона участвовать в деятельности НАТО ослабнет, и что тогда делать? Сказал Макрон по этому поводу следующее. «Я думаю, что у нас есть потребность в глубокой стратегической дискуссии со всеми европейцами, кто к этим дискуссиям готов». По его словам, к такой дискуссии должны были бы присоединиться вот Норвегия и Великобритания, потому что вообще у этих стран есть достаточно серьезные связи, в том числе с Францией, в смысле обороны, особенно у Лондона. И Макрон полагает, что эта дискуссия должна быть направлена на формирование новой структуры европейской обороны. Собственно, говорилось уже о возможном формировании в скорости европейских сил быстрого развертывания, которые были бы независимы от НАТО, но это была тема не Макрона, а Это обсуждалось в самых разных других форматах. В ближайшие месяцы, как считает Макрон, нам нужно финализировать эту дискуссию, поскольку это единственный способ для нас заслужить доверие. И также единственный способ рассеять существующую двусмысленность и облегчить бремя для Америки. Важная новость, и также касающаяся разных европейских усилий по укреплению обороны собственной и помощи Украине, пришла сегодня из Брюсселя. Сегодня Европейская внешнеполитическая служба объявила, что 6 мая в этом городе пройдет форум ЕС-Украина по вопросам оборонной промышленности. На нем ожидается более 350 участников. Это будут представители институтов Евросоюза, правительств, европейской и украинской оборонной промышленности, самых разных отраслевых ассоциаций. Ну и мероприятие это организовано при поддержке бельгийского председательства в ЕС, которое сейчас как раз идет, и Европейской ассоциации аэрокосмической и оборонной промышленности. Естественно, целью этого форума является помощь Украине в получении потенциала приоритетных областях, ну, то есть это ПВО, боеприпасы, ракеты, беспилотники. Понятно, что довольно большое количество политических лидеров ЕС примет также участие в этом форуме. Это и Жозеп Боррель, это и член Еврокомиссии по внутреннему рынку Тьерри Бретон, и министр обороны Бельгии Людивин де Даньер, и, собственно, другие люди, которые отвечают в Европе за промышленность, в том числе оборонную, также там будет принимать участие министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.
Мы уже неоднократно рассказывали о том, что в Швейцарии должен в середине июня пройти саммит мира, на который приглашены десятки государств. Поступают новые комментарии. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что саммит мира призван зафиксировать, что войну следует остановить и вернуть справедливый мир на украинскую землю. Цитата. Это четкая фиксация того, что войну нужно остановить, нужно вернуть справедливый мир на украинскую землю, обратить внимание на международное право, устав ООН, и, безусловно, это консолидация ответственных стран по дальнейшей поддержке Украины. Ермак уточнил, что приглашения для участия в саммите направлены более чем 150 странам и международным организациям. При этом Россия не приглашена в Швейцарию. И, как он подчеркнул, мы делаем все, это я цитирую Ермака, чтобы Китай был. Китай очень важен и постоянно ведутся на разных уровнях с участием наших партнеров консультации. Мы сделаем все, чтобы Китай присутствовал. В свою очередь, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил журналу Foreign Policy, что Россию не следует приглашать в Швейцарию, потому что, цитирую, нет смысла держать Россию за столом переговоров, если вы не можете гарантировать, что она действует добросовестно. И есть только два способа довести Россию до ситуации, когда она будет действовать добросовестно. Первый – это успех на поле боя, второй – наличие коалиции стран, разделяющих одни и те же принципы и одинаковые подходы. Ну, судя по всему, Украина и пытается создать ту самую коалицию стран. Ну, в свою очередь, правительство Швейцарии подтвердило, что Россия не приглашена для участия в саммите на данном этапе. На данном этапе это цитата. Однако Швейцария убеждена, что Россия должна быть вовлечена в этот процесс. Мирный процесс без России невозможен.
Но при этом сама Россия вообще не горит желанием в эту Швейцарию ехать на эту самую конференцию, даже если бы ее и пригласили. Во всяком случае, это именно то, как об этой конференции мира говорит Кремль, процитирую Дмитрия Пескова, мы не понимаем, что это за веха, вот эта вот мирная конференция. Это, во-первых, о какой серьезной конференции с серьезными ожиданиями какой-то результативности можно говорить без участия России. Это совершенно невозможно. Это его как раз комментарии на просьбу прокомментировать заявление Дмитрия Кулебы, который, в принципе, допустил диалог с Россией, но после конференции в Швейцарии и по, как уже Алекс сказал, многим-многим условиям. Песков говорит явно, что это какая-то инициатива, не настроенная на результат. Вообще, до этого Кремль говорил, что в Швейцарию не поехали бы они, и даже если были бы приглашены. И Песков неоднократно повторял, что позиция России, касающаяся возможности переговоров по Украине, хорошо известна, последовательна, прозрачна и неоднократно повторялась и подтверждалась с Владимиром Путиным. Действительно, позиция эта не меняется, она заключается в том, что все должны как минимум признать территориальные захваты России, украинской территории, как они называют это, новые реалии, ну и также выполнить требования, в том числе о полной демилитаризации Украины, о ее дальнейшем нейтральном статусе, возможном и так далее. Но, опять же, как сказал Дмитрий Кулеба и как говорят очень многие европейские лидеры, в искренности этих требований заставляет сомневаться очень много факторов, в том числе, например, как себя Россия вела на оккупированных территориях Украины, ну и много чего еще. В связи с этим довольно много есть разговоров о том, что России все равно нужно нанести стратегическое поражение. Одной из деталей такого поражения, например, западные политики и украинские спецслужбы рассматривают возможный взрыв моста из России в Крым, который в России называют «Крымским мостом». Недавно совсем с соответствующими намеками в соцсетях опубликовал пост посол Литвы в Швеции Линас Линкевичус. И, собственно, говорили об этом многие американские эксперты, задаваясь, почему этот мост еще стоит. На это тоже сегодня отреагировал Дмитрий Песков, который сказал, что киевский режим не скрывает своих намерений продолжать террористическую деятельность, но и это Кремль учитывает в своей работе. При этом очень многие эксперты считают, что мост из России в Крым является законной военной целью, потому что по нему в Крым осуществляются многочисленные поставки всего, имеющего отношение к войне России в Украине. И последний материал нашего сегодняшнего выпуска. Я вас призываю пойти на сайт русской службы BBC, потому что там очень интересная человеческая история опубликована, связана с Россией, Украиной, теми темами, которые мы постоянно поднимаем в наших подкастах, то есть как Россия привлекает заключенных на войну в Украину, что с ними потом случается. Мы рассказывали о том, как они возвращаются в российскую жизнь, совершают там преступления, совершенно зверские иногда. Но есть и люди, которые из российской тюрьмы, попав на войну, пытаются оттуда сбежать, и сбежать не обратно в Россию, а куда-нибудь подальше. BBC рассказывает об одном таком заключенном, москвиче. Они называют его Андрей, хотя говорят, что это имя изменено. И он отбывал срок в одной из владимирских колоний, потом завербовался в российскую армию, потом из нее дезертировал и с помощью проекта «Идите лесом» смог перебраться во Францию, где встретился с журналистами русской службы BBC, рассказал в подробностях, как воюют вот эти сформированные из заключенных отряды «Шторм Ви» и зачем вообще зэки отправляются на эту войну. Почитайте этот материал, потому что это очень интересная судьба, связанная напрямую с той войной, которая Россия ведет в Украине. На этом сегодняшний выпуск подкаста «Голос Америки. Украина. Самое важное» заканчивается. Для вас его провели Алекс Григорьев и Данила Гальперович. Также над выпуском работал звукорежиссер Александр Зимуха. Пожалуйста, слушайте наш подкаст на платформах Apple и Google. Можно напрямую с сайта, а также на канале «Эхо». Большое вам спасибо за внимание.
До завтра.